Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 июля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Город едет так хорошо, как не было очень давно в это время. Пробки в 2 балла оценивает Яндекс, так ситуацию. Как нам ожидают, дальше будет, правда, похуже. В 5 вечера 3 балла, в 6 вечера 4, а в 7 вечера даже, возможно, 5-бальные пробки. Но сейчас, напомню, всего 2 балла. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Российские кондитеры теперь хотят просить Евросоюз частично снять санкции с Российской Федерации в части эмульгаторов и красителей. Оказывается, сладкие вещи в России без этих самых эмульгаторов и красителей делать не получается. Ну, так как прежде делали. Наибольшая проблема как раз с эмульгаторами, а их используют при создании халвы, выпечки, шоколада, мягкой карамели и вафельных листов. Первая тема. Вторая тема. Стоимость аренды на торговых улицах Москвы, об этом тоже объявлено сегодня, из-за ухода иностранных брендов уже снизилось, причем где-то на 10, а где-то даже на 45%. Что за ситуация на этом рынке, об этом поговорим минут через 10. Говорить будем, как обычно, в прямом эфире. Вы можете писать через смс-портал, можете писать через Телеграм. Что касается того, где нас смотреть и слушать, то смотреть и слушать в интернете. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», можно делать это там. Ютуб. Можно делать это там, а также социальная сеть ВКонтакте. Там тоже все работает. Слушать нас можно в радиоэфире в Москве и Подмосковье, FM 94.8. Итак, приступаем к обсуждению первой темы. Не все работает. Такое бывает. Значит, смотрите, прежде чем приступить к обсуждению первой темы, посмотрим за срочными новостями. Тут в основном заявление Сергея Лаврова. Вот он говорит: Европа в ситуации вокруг Украины выполняет волю Вашингтона в ущерб себе. Это с ленты агентства РИА Новости. Теперь с ленты агентства ТАСС тоже Лавров. Зерновые договоренности в Стамбуле, говорит он, не запрещают России продолжать спецоперацию. И вот еще одно срочное сообщение постпреда в Европе Чижова, которого сегодня много говорили в новостях, что якобы он скоро может стать сенатором. Так вот, еще в прежнем качестве Чижов делает заявление. Россия не захлопывает дверь перед странами Евросоюза, готова взаимодействовать на равноправной основе и с учетом обоюдных интересов. Попытка номер 2. Переходим к первой теме обсуждения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, российские кондитеры, и об этом сегодня появились сообщения на лентах новостей, намерены обратиться в Евросоюз с просьбой снять санкции. Они просят об импорте эмульгаторов и красителей. Это транснациональные производители сладостей, они локализовали производство в России, и они собираются обращаться не в правительство, нет. Они хотят обратиться к Европейской ассоциации Food and Drinks с просьбой содействовать исключению этих ингредиентов из запретного списка. Коммерсант об этом пишет, ссылаясь на письмо Ассоциации кондитерской промышленности «Асконт». Еврочиновники посчитали, что в этом сырье заложена потенциальная возможность двойного использования, и поэтому они попали в пятый пакет санкций Евросоюза. Среди прочего, там эмульгаторы, которые используются при создании шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели, вафельных листов. Проблема пока не сказывается, говорят, на производстве, на несколько месяцев хватит, но если сложности с импортом сохранятся, производители могут начать сокращать ассортимент. Мелочь, казалось бы, но вот может быть. Тоже про мелочь сегодня новость. В России растут поставки ноутбуков без русской раскладки на клавиатуре. Их доля от импорта всех мобильных ПК к концу года, тот же коммерсант пишет, может достичь 10%. То там проблема, то здесь вроде мелкие. Но Олег Павлов, председатель Организации по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива. Олег Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А первый вопрос. Вот, значит, производители, тут трудно сказать наши, потому что это же локализованное производство, но все-таки наши тоже. Они просят, снимите с нас санкции в части эмульгаторов. На ваш взгляд, перспективы какие?
Знаете, здесь надо понимать саму природу этих санкций. Они глубоко противозаконные, они противоречат многим основополагающим международным правовым актам, которые, собственно, были ратифицированы теми странами, которые эти санкции вводили. И поскольку мы с вами понимаем, что введение этих санкций – это не какой-то там юридический процесс, а это элемент экономической войны, то очевидно, что никаких перспектив по снятию санкций нет. Несмотря на то, что они противоправные, никаких правовых оснований и объективных экономических оснований для их введения не было.
Нет, подождите, объективных, та сторона, которая вводила, что-то там себе придумала. Мы же про другое говорим. Насколько я понимаю, наши производители пытаются давить на то, что вы туда по ошибке это добавили.
Вы знаете, у нас большинство товаров, которые попало под санкции, в том числе потребительские, а часть из них, которые используются там, может быть, и в смежных отраслях, они вообще ни под какие санкции не попадают. Например, вся легкая промышленность, там одежда, обувь и прочее. Однако ее перестали поставлять. В принципе. Поэтому это еще общий элемент экономической войны. И если они там пытаются что-то исключить и смогут доказать, но у нас очень большие сомнения, потому что пока никто никаких послаблений не добился. Единственный вариант, где добились послабления, это где в ответ у России были козыри, где она говорила, что, например, вот удобрения вы там не получите, или газ не получите, там сразу и турбины находились и прочее. И вот здесь, собственно, единственный вариант у кондитеров, как, собственно, и других отраслей, которые зависят от импортных поставок, у них только вот координироваться каким-то образом с правительством и вводить ответные меры, которые позволят, собственно, свои интересы защитить. А просто идти куда-то в суд или пытаться что-то объяснить никто слушать не будет. Это господствующая русофобия и желание, опять же, причинить максимальный вред. Вот что там во главу угла ставится, а не какие-то там экономические резоны.
Подождите, вот про максимальный вред тогда. Смотрите, наш слушатель пишет, а как же параллельный импорт? Зачем просить, если по-тихому можно что-то получить у посредников? Значит, это так не работает?
Это на самом деле надо посмотреть, какие реальные усилия предпринимают кондитеры для того, чтобы вводить что-то по параллельному импорту. Мы, например, знаем, что ряд компаний принципиально отказываются на потребительском рынке, принципиально отказываются от параллельного импорта, потому что находятся под непосредственным влиянием западных концернов. И прежде всего это российские автомобильные дилеры, которые, несмотря на то, что им прекратили поставки большинства западных брендов и американских, в частности, японских, они все равно чего-то боятся и до сих пор не возят параллельным импортом автомобили. Также нужно здесь разбираться, какая мотивация у кондитеров, почему они не могут найти альтернативные источники и покупать те же самые компоненты, может быть, чуть дороже, а может быть и нет, но на других рынках, например, в более дружественных странах или через посредников.
Так подождите, мы априори не верим, когда они говорят, что у них что-то не получается. Мы говорим, вы плохо пробуете?
Они должны показать и продемонстрировать, в каком моменте, в каком элементе у них проблема. Может быть, это монопольная история, что никто больше в мире ничего подобного не производит. Тогда вопрос, почему они не могут перестроить под другие ингредиенты свои конвейеры. Если они говорят о том, что они там действительно пытались и все им отказали, это тоже нужно учитывать. Но пока, когда мы говорим, не видим никаких усилий, не видим никаких доказательств, что они пытались, пробовали возить и куда-то обратились, то... А прямое обращение напрямую к тем, кто ввел санкции, кто не намерен их снимать, выглядит каким-то постановочной какой-то историей.
Угу. Другой слушатель, 698-й, пишет, но мы же говорили, нам плевать на санкции, а теперь вот смотрите, одна мелочь, другая, а скоро, говорит он, таких мелочей будет больше.
У нас проблема есть только в высокотехнологичных отраслях, автомобилестроение, микроэлектроника. Все остальное легко может переключиться, в том числе пищевая промышленность, на альтернативные ингредиенты, пусть где-то за счет изменения вкусовых качеств. Поэтому говорить о том, что у нас что-то там сильно пострадает или нет, вот там, где действительно нужно предпринимать усилия и максимальное внимание, и максимальная поддержка, это, опять же, автомобили, техника и микроэлектроника, где мы полностью зависим от импорта. Все остальное, оно заменяемое, либо есть аналоги.
То есть, я правильно вас понимаю, если пострадает вкус, вот вкусовые качества, это не принципиально?
Конечно. Да и потом, слушайте, надо понимать, что вся по себе кондитерка, она, конечно, важна с точки зрения там, тех рабочих мест, которые она дает, и тех там, налогов, которые они платят. Но это в большинстве своем, мягко говоря, неполезная продукция. И, скажем так, потребитель точно не пострадает, если будет чуть меньше ее потреблять. Хотя, опять же, если мы все равно должны ставить во главу угла интересы отечественных компаний и всячески помогать им, скажем так, сохранять свой бизнес и преодолевать все издержки. Но когда это действительно, мы видим, что они сами предпринимают для этого усилия, а когда это какие-то популистские меры, то тут вопрос, почему они так делают.
Про меры тоже. Вторая часть, вот это про ноутбуки. Вы же видели эту новость, что появляются ноутбуки без русской раскладки на клавиатуре. Что это означает? Да. Это ведь означает ровно то, что, следовательно, те, кто пытаются ввозить эти ноутбуки, теперь должны, что называется, расклеивать эти буквы вручную. Как к этому относиться?
К этому относиться абсолютно спокойно, потому что та монополия брендов, которая была на российском потребительском рынке, даже до начала специальной операции, она приводила к тому, что техника и электроника у нас стоила в подавляющем большинстве случаев дороже, чем в той же Европе и Америке. Всем нам прекрасно известно, что все там заказывали у знакомых айфоны и прочие смартфоны и макбуки, чтобы они привозили из-за рубежа. Собственно, теперь, когда эта монополия брендов уничтожается, даже такой способ поставки, когда буквы будут наноситься либо лазерной гравировкой, либо наклейками, он никак не ущемляет права потребителя. Тут важно следить за другим, важно следить за тем, чтобы та техника, которая возится сюда параллельным образом, чтобы она также сопровождалась гарантийной сервисной поддержкой.
Подождите, секунду, вы сказали, тогда это было дорого, надо ли ждать, что теперь будет дешевле?
А уже это происходит, у нас уже как бы фактически легализовался серый рынок, уже ряд предложений есть, скажем так, товары, которые ввезены по параллельному импорту, они уже стоят дешевле. Более того, если вы посмотрите на, там, не знаю, какие-то ближайшие страны или сопредельные, в отношении которых санкции не ввозились, там эта продукция также стоит дешевле. То есть очевидно, что на российских потребителях все это время зарабатывали дополнительную маржу. Поэтому в этом случае отмена монополизма брендов на импорт их продукции, она только на пользу пойдет. Вопрос просто в том, когда рынок устаканится. И мы с вами прекрасно, кстати, слышали, что все розничные, ну, крупнейшие розничные сети, техники, электроники, они уже объявили, что они будут сами ввозить без правообладателя и при этом сами обеспечивать гарантию сервиса. Поэтому здесь для потребителя все будет только позитивно.
Спасибо. Олег Павлов, председатель Организации по защите прав потребителей и общественная потребительская инициатива, был с нами на прямой связи. Как же жили без красителей столько лет, 572-й. А Лиля Вечная как раз напоминает. Я вам 2 месяца назад, говорит, в эфире говорила про красители, а слушатели меня тогда обсмеяли. Вот видите, хорошо я год назад отказался от сладкого, рассказывать нам 968-й. А теперь не грущу, другие крепитесь. Кстати, про дешевле. Дешевле. А по параллельному импорту та же PlayStation 5 теперь намного дешевле. Так что плюсы действительно есть. Александр Леснов пишет, что наклейки для букв для ноутбука продаются и стоят копейки. Проблем быть не должно. Стоят они копейки, но вы тогда сами будете покупать эти буквы, да? Потому что в другом случае это довольно дорогая работа. Будем есть коломенскую пастилу или конфеты с белорусских фабрик. Питерские выкрутятся, они в соседнюю Финляндию поедут в знаменитые туры, в магазины и мантры, и лаперанты. Не стоит эта продукция дешевле, настаивает 698-й, разве только при расчете ущерба в полицию. 698-й, вам с 968-м надо как-то связаться, потому что тот говорит, что PlayStation 5, например, намного подешевели. 7373-94,8, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь к этому разговору. 93-й полагает, что кондитеры таким образом пытаются разогнать спрос под страхом дефицита их продукции. А Алексей Морозов не понимает, что такое дружественные страны. Термин, что непонятен. Мы считаем некоторые страны дружественными, совсем забывая о том, что мы их-то не спросили, считают они нас дружественной для себя страной. 698-й, опять же, эмульгаторы не получается заменить, ну, если верить этому письму, значит, тогда получается, что это для нас тоже высокотехнологические изделия. Смотрите, как по-разному можно смотреть на одну и ту же ситуацию, и вроде все у всех получается логично. Параллельный импорт было, про поставки с других рынков было. Виталий говорит, интересно, это что получается, что все эти эмульгаторы, которые используются при создании шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели и вафельных листов, что в Китае этого нет, не понимает. 201-й говорит, что в нынешних условиях он переходит на другой. Кстати, очень вредный, как говорят врачи, вариант проживания. Он пишет, да просто сахар буду ложками есть.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 июля. Меня зовут Юрий Будкин, и продолжаем. Стоимость аренды на торговых улицах Москвы снизилась, как говорят, из-за ухода иностранных брендов. Минимальная ставка, которую владельцы столичных объектов стрит-ритейла запрашивают, сейчас сократилась где-то на 10%, а где-то и вовсе на 45%. Коммерсант, ссылаясь на подсчеты компании Night Frank, пишет, что сильнее всего цены упали в Камергерском переулке, там как раз те самые 45%, и всего 33 тысячи рублей за квадратный метр в год. На проспекте Мира, согласно тем же подсчетам, тоже серьезное падение. 33% и теперь всего 20 тысяч рублей за квадратный метр. Ну как, по московским меркам, как вы понимаете, всего 20 тысяч. На Арбате и Пятницкой улице спад составил 20% и, соответственно, на Арбате теперь 40 тысяч за квадратный метр в год, а на Пятницкой улице 20, как на проспекте Мира. Из городского отделения «Опоры России» Московского городского, член совета этого отделения Андрей Крупский к нам присоединяется. Андрей Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот эти проценты 45, 33, 20, на первый взгляд они кажутся значительными. Мы точно понимаем, что в московских высоких ценах именно аренда, как говорили нам прежде, составляла важную часть. Значит ли, что все подешевеет?
Нет, к сожалению, все не подешевеет. Все, как обычно, настолько дорожает, потому что продукция, товары сейчас, естественно, имеют подросшую себестоимость. И мы в более долгосрочном плане можем ожидать, что за счет того, что курс рубля укрепился, мы действительно можем позволить себе приобретать импортную продукцию дешевле. А пока общий ответ ритейла состоит в том, что пока мы не допродадим все товарные остатки, которые мы ввезли при высоком курсе, конечно, курс, цены на товары понижаться не будут.
Так, тогда дальше. Вот эта история со ставками. Чего ждать на тех улицах, где свободных торговых площадей становится все больше?
Ну, мы в целом, чего мы ожидаем в целом, того и ожидаем в каждом здании. Это, конечно, это хочется развития, дать развитие российскому предпринимателю, потому что есть, например, ситуации, когда есть производитель одежды в нашей стране, и он там сейчас имеет определенные приоритеты, потому что закрылись конкуренты, например, детская одежда, закрылись конкуренты, которые продавали эту одежду. Естественно, должен развиться российский производитель, он больше магазинов откроет. Поэтому первая и более такая позитивная новость – это открытие наших брендов и развитие нашего производства. Но потом, конечно, мы видим увеличивающийся спрос со стороны дружественных стран, там Турция, там, Армения, что со стороны них будут идти инвестиции и открытие новых брендов и магазинов.
Вот эти новые ставки, которые сегодня приводятся со ссылкой на Night Friend Коммерсант, эти 20 или 30 тысяч рублей вместо прежних 40-45, это уже достойные, но приемлемые для новых возможных арендаторов суммы или пока еще все равно высоко?
Вы знаете, тут нельзя сказать, что вот эта цифра точно, с ней все хорошо, потому что при открытии нового магазина рассчитывается основной параметр, который важен, это прогнозируемый спрос. А как с ним? А готовы люди ли потреблять в прежних объемах? Или у них есть свои сложности у физических лиц, и они там сократят эту всю ситуацию? Поэтому мы понимаем, что с одной стороны, эта новость хорошая, потому что себестоимость, да, при продаже уменьшилась, и, конечно, по идее должны прийти более дешевые, там, ну, в хорошем смысле, товары. А с другой стороны, мы видим, что и спрос населения потихоньку падает, просто люди даже при тех же доходах на всякий случай экономят. Поэтому эти все расчеты пока ведутся, но в целом, конечно, падение там аренды, это возможность, это, во-первых, ну, временное явление, мы сами понимаем, что как только спрос оживится, там какие-то бренды, может, вернут, придут новые бренды, конечно, опять это ставки будут опять расти. Но сейчас хорошая возможность, чтобы войти на рынок для новых брендов там и предложить какие-то акции и снижение цен для нас.
На вопросы от наших слушателей. Вот 477 пишет: ждать ли, к примеру, появление в центре Москвы магазинов наших производителей, вот, ну, грубо говоря, он пишет, Ивановский Трикотаж может открыть теперь в центре Москвы магазин?
Ну, к сожалению, для Ивановского Трикотажа даже текущие упавшие ставки будут достаточно высоковаты, скорее всего, не могу точно сказать за политику этой компании, это как некий такой пример, но уверен, что те производители, про которые мы с вами знаем и думаем, они точно сейчас рассматривают возможность более активного выхода на рынок. Но делают это тоже осторожно, именно потому что сложно прогнозировать, насколько спрос упадет. Поэтому они однозначно, мы ждем этих шагов. И более того, у тех же российских производителей, как бы смешно там название, может быть, компании не звучало, у них есть и уже там запускающиеся бренды, и работающие бренды. Есть яркие примеры того, что всерьез мы будем воспринимать российское производство как там надежное, стабильное для потребления.
Про смешные названия как раз есть у меня вопрос от другого слушателя. Ждать в Камергерском переулке продуктового магазина от ИП Петровича Михайловича?
Я думаю, что тот же вопрос еще потребления, понимаете, какой потребитель в этот магазин? Тот, кто там живет, ну и трудится, конечно, они больше ориентируются там на продукцию немножко другого спроса, поэтому открываться надо там, где есть ваш потребитель.
Ну и последнее, все-таки мы уже проговорили и про ивановский трикотаж, и про гипотетических турков, которые придут на эти новые торговые места. Какого рода это могут быть фирмы? Или это все равно одну одежду будет менять другая одежда, грубо говоря?
Ну, по сути, так и есть, потому что спрос... Необходимо заполнять ту нишу, которая так или иначе почему-то просела. Если ушел H&M и Zara... А мы привыкли там одеваться, и открытые источники, какие у них были объемы продаж, какие категории примерно там в основном покупались. Это же все ниши, это те деньги, на которые нужно приходить. Поэтому, по сути, в приоритете полное замещение товарной продукции. Все то же самое, но под другим брендом, те же Панамы и те же шорты.
Ну и тогда последнее, раз уж вы упомянули H&M как одну из компаний. Вот на днях появилось сообщение, что якобы складские остатки у этой компании, по-моему, около 15 миллионов рублей составляют. Что-то такое. Это много или мало?
Нет, это цифра очень маленькая.
То есть на самом деле там какие-то более серьезные цифры. Я к тому, что насколько это действительно большой рынок, который остается, когда эти компании уходят?
Ну, смотрите, фактически во всех торговых центрах страны якорными арендаторами, то есть основными, на которые делалась ставка, это действительно были те бренды, которые мы перечисляем. Поэтому, а вокруг этого уже там, опираясь на этот арендный поток, приходили другие более мелкие производители, в том числе российские. Поэтому, конечно, мы говорим о том, что возникает большая возможность для производителей там дружественных стран, и для, конечно, этот рынок крайне-крайне значительный.
Крайне значительно. Спасибо. Андрей Крупский, член Совета Московского городского отделения «Опоры России», был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Может быть, среди наших слушателей есть кто-то, кто на этом рынке аренды помещений, торговых прежде всего помещений, за последнее время побывал и может описать нам ситуацию, которая там складывается в эти дни. Напомню, сегодня со ссылкой на Night Frank «Коммерсант» написал о резком падении стоимости аренды на торговых улицах Москвы. Приводит в пример Камергерский переулок, где такие цены упали сразу на 45%, как пишут, до 33 тысяч рублей за квадратный метр в год. На проспекте Мира на 33 до 20 тысяч, до тех же 20 тысяч, упав на 20%, правда, дошли цены на аренду на Пятницкой улице в центре. Ну, а на Арбате, судя по всему, высокие цены по-прежнему, но и тут спад 20%. Нынешние цены 40 тысяч за квадратный метр в год. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не-не-не, это какая-то странная история. Телефон сам позвонил нам в эфир, судя по всему, пока хозяйка разговаривает с кем-то другим. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Много ваших сообщений, пытаюсь разобраться. 15 миллионов позиций, а не 15 миллионов рублей, поправляет меня 187-й. Вот это правильно. Я помню, что большая цифра была, но в рублях это не получается много. Позиций, 15 миллионов товарных позиций только на складах, без учета того, что в магазинах. Надо учитывать не только спрос. Вряд ли богатые и обеспеченные жители ЦАО пойдут в магазин «Ивановский трикотаж» или в новомодный магазин «Тамбовской моды». Им подавай магазины дорогих итальянских брендов. Ну, какое-то время подавай, а потом, может быть, пойдут уже и в магазин «Тамбовской моды». Добрый злодей говорит, что это вы просто не в курсе. Ивановского трикотажа магазинов в Москве много, но я только вала народа там до сих пор не наблюдал. Мелкий уже все знает. Он теперь, узнав про новые цены, говорит, буду теперь продавать в Камергерском шаурму. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 июля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Прямой радиоэфир FM 94.8 в Москве. А в интернете можно не только слушать, но и смотреть то, что происходит в студии. Для этого есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК», для этого есть социальная сеть ВКонтакте, там находите группу «Говорит Москва», и там, собственно, трансляция есть. И есть Ютуб, там тоже идет трансляция. Что касается прямого эфира, вы можете нам писать через СМС-портал, можете писать через телеграм, можете звонить. 7373948. Следим за пробками, следим за лентами новостей основных информационных агентств. И вот две темы, которые будем параллельно обсуждать. Сегодня опубликованы результаты опроса врачей. Спросили, и оказывается, 62% врачей негативно относятся к идее цифровой базы пациентов. Чем это объяснить и как в этих условиях развиваться системе? Первая тема. А вторая тема. В Москве два автомобиля отправили на спецстоянку за неуплату штрафов почти на 2 миллиона рублей. Интересно, а чего до этого ждали? Попытаемся разобраться, с какого момента вашу машину могут забрать? Вот так вот, за неуплату штрафа, а не за то, что вы запарковались где-то не там. Это вторая тема, которую мы будем обсуждать примерно через 10 минут. Что касается движения, в городе по-прежнему очень мало пробок, но уже не 2, а 3 балла. 3 балла нам обещали на 5 вечера, на 6 вечера обещают 4, на 7 вечера сегодня 5-бальные пробки. Для летнего понедельника это даже довольно много. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, сообщение Центробанка, традиционно в это время срочное, официальный курс доллара на вторник 57.78, евро на вторник 58.67. Заявление Поповой, это глава Роспотребнадзора, заголовок звучит так: «В России запатентовали вагон для противоэпидемической бригады».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема, которую мы обсуждаем, отношение к новациям среди врачей, среди медиков. 62% российских врачей негативно относятся к идее цифровой базы пациентов. По их мнению, в случае проблем с электричеством или интернетом, есть опасность остаться без доступа к медицинской карте. Еще они говорят, что опасаются попадания конфиденциальных данных в руки злоумышленников. Об этом в «Ведомости» сегодня пишут, ссылаясь на результаты опроса, проведенного сервисом «Актион Медицина» совместно с сообществом врачей РФ. 1.5% признались при этом, что просто не умеют пользоваться компьютером. 37% опрошенных сказали, что положительно относятся к созданию такой цифровой всероссийской базы пациентов, так как с ее помощью открывается доступ к медицинской карте из любой точки страны. Георгий Костюк, член комиссии Общественной палаты по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения. Георгий Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Для вас неожиданная цифра 62%, которая негативно относится к единой электронной базе данных пациентов?
Честно говоря, да. И если говорить о цифровизации здравоохранения, то это абсолютно а. необходимый, б. неизбежный процесс. Другое дело, что, к сожалению, не все всегда проходит гладко, есть определенные риски, и на первом этапе очень часто бывает, что вместо облегчения работы для врачей создается дополнительная нагрузка, когда необходимо вести бумажные документы и несколько раз вносить первичные данные в различные несинхронизированные между собой электронные ресурсы. Поэтому, конечно, это может вызывать на каком-то этапе недовольство, но этот этап надо просто пройти. Ну и есть риски, связанные с утечкой данных. Мы все знаем, что и Сбербанк терял свои данные, и Яндекс, и конечно, здесь тоже необходимо, чтобы защита этих данных была на должном уровне, и тогда я думаю, что...
А нет ли здесь простого нежелания заниматься чем-то новым? Но когда люди говорят, что в случае проблемы с электричеством они не смогут найти, мы же живые люди, мы были и знаем, что такое потеряли вашу бумажную карту. Это бывает еще чаще, чем отключают интернет.
И это бывает еще более неразрешимая ситуация.
Вот
и
именно.
Мы просто забываем, как было до, например, появления центров «Мои документы», как нужно было собирать по разным ЖЭКам и другим учреждениям документы. А сейчас это все, в общем-то, в один визит и в одно окно. Поэтому мы хорошее, плохое быстро забываем, хорошему быстро привыкаем, но ко всему новому очень часто относимся традиционно насторожены. Я думаю, что это преодолимо. Но вот те риски, о которых я сказал, конечно, их надо учитывать и стараться не допускать.
А вот вы-то говорили об утечке вообще, о каких-то макро-глобальных отечественных системах, пишет наш слушатель. Он упоминает Яндекс и Сбербанк. Он говорит, ну, у них часто нет щепетильных данных о здоровье, а потом, мол, появятся.
Утечка данных – это тот вопрос, который должен быть решен независимо от того, щепетильные данные или не щепетильные. Действительно, медицинские фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес, и еще состояние здоровья – это топ-уровень персональных данных по их защите, но необходимо защищать от утечек, но это вопрос решается техническими средствами. Да, это требует ресурсного обеспечения, это все непросто, но это необходимо делать.
А там там другая история. Такие риски, может быть, и есть, но не преувеличиваем ли мы проблему, учитывая, что понятно, что когда мы заболеваем, мы начинаем искать то или иное лекарство, а потом мы уже получаем много разного рода рекламных предложений на этот счет. И нам кажется, что это утечка, но на самом деле это утечку, которую устроили мы сами.
Нет, ну, речь, конечно, идет не о таких утечках, когда мы в поисковике набираем какое-то лекарство, или даже, ну, мы знаем, что иногда мы говорим, и микрофон телефона слышит, а потом на почту к нам приходят разные конкретные адресные предложения. Ну, так работает реклама, но это совершенно другое. Мы говорим о вполне определенных вещах.
То есть есть утечки о каких-то медицинских реальных данных?
Я говорю об этом вероятностном ключе. Это то, чего люди могут бояться, имея в виду вот те многочисленные базы, которые там ходят с разными счетами. Ну, вот все, что касается банковской сферы преимущественно.
Спасибо. Георгий Костюк, член комиссии Общественной палаты по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, был с нами на прямой связи. 144-й пишет, что полностью согласен с врачами. У моего брата был талон на 11 часов дня к врачу за выпиской, полный коридор пациентов из-за зависшей программы. Ну, у нас тоже бывало неоднократно в поликлинике зависшая программа, но до полного коридора пациентов не доходило. Но главное... Тогда и не начинать, как вы себе представляете? Любая подобного рода система так или иначе изредка будет зависать. Ничего не изменилось, даже для электронной регистрации нужно ехать по месту прописки, пишет 698-й. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Ну, правда, смотрите, когда в основном, ну, если в качестве чуть ли не заголовка это дается, врачи негативно относятся к идее цифровой базы, потому что в случае проблем с электричеством есть опасность остаться без доступа к медицинским картам. Неужели вы не сталкивались с тем, что доступа к вашей бумажной карте нет месяцами? И ничего, это не мешает работать врачам и пациентам тоже, кстати, лечиться. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Вы знаете, я думаю, что нужно прислушиваться к мнению врачей в данном случае, потому что помимо того, что они лечат, у них еще есть необходимость соблюдать врачебную этику. Значит, при цифризации вот это соблюдение врачебной этики, то есть доступ посторонних людей к информации, которую они не должны располагать, будет облегченным, вот по моему мнению. Спасибо.
Понятно. Ну, вот такое мнение не обсуждаем. По моему мнению, будет облегченным. Как будто бы к бумажной карточке недостаточно легко. Или как? Вам кажется, что там стоит автоматчик, что ли, рядом с регистратурой? И тогда нет, ни в коем случае. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, друзья, лимузин.
Ой, лимузин, подождите, срочное сообщение. Удивительно, что это так, но все-таки. Икея возобновила возможность совершать покупки на сайте. Продолжайте. Лимузин.
Да-да-да, что-то связь пропадает. Прошу прощения, я, наверное, перезвоню, а то будет...
Давайте. А ладно, 7-3... Я подумал, может быть, он сразу побежал на сайт Икеи возобновлять покупки. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Идея хорошая, пишет добрый злодей. Тогда надо мигрировать из области в города постоянно для того, чтобы заводить медицинскую карту онлайн. Зачем? У нас вот, например, в деревне интернет всегда. Не надо никуда мигрировать, чтобы заводить онлайн-медицинскую карту. Проверить данные о лишении прав мы в состоянии, а претерпел ли водитель изменения в здоровье критического для вождения при получении прав в другом регионе. Таких данных нет, и это могло бы способствовать. Но вот теперь они вроде как должны бы быть, но 62% врачей против. Ну, во всяком случае, нам так кажется. Попробуем еще раз. Лимузин снова звонит. Да, прошу.
Да, добрый день. смотрите, ну, понятное дело, что движется мир вперед, и мы с ним должны тоже двигаться, и электронные вот эти вот все носители, они никуда не денутся, они пришли и будут. Но надо, наверное, все-таки уменьшить количество народа на одну точку приема врачей. То есть развивать, наверное, медицинские учреждения, чтобы их становилось больше, врачей больше и так далее и тому подобное, чтобы, соответственно, нагрузка уменьшилось. Ну, это вопрос времени, это за одну секунду не сделать.
Но смотрите, Лимузин, это же когда? Это вопрос не только времени, это вопрос денег, следовательно, нам с вами придется за это платить больше.
Ну, за здоровье надо платить.
Мы готовы.
Лечиться даром, даром лечиться, как известно.
Понятно, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, Юрий, добрый день.
Да, прошу.
Дмитрий, Москва. Вот, извините, я просто по интернету слушал с задержкой, а там еще пока мы обсуждаем уход Икеи там или возвращение Икеи. Вот
нет, мы только что услышали о том, что она продолжила онлайн-продажи. Вообще мы говорим о врачах. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну, поскольку люди становятся все более и более мобильными, в том числе и в России, то, конечно, нужно, чтобы была электронная база, которая может быть везде, всегда доступна, ну, когда есть электричество, интернет, конечно.
Uh-huh.
Ну, а чтобы вот такие минимизировать потери и, может быть, даже исключить их совсем, нужно, чтобы каждый пациент имел свою электронную карту носимую. То есть, как мы носим вот карты...
И таким образом мы будем бороться с возможностью, чтобы эти данные не попали в руки злоумышленников. Вы серьезно?
Ну, в руки злоумышленников. Ну, и, ну, скажем так, особо страшного вот ничего нет.
А, понятно. Тогда не очень понятно, почему мы с этим боремся. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Генератор на бензине есть, электричество, пишет 968. Такой же генератор на бензине ставим туда, где интернет. Ну, вы понимаете, да? Даешь по врачу на каждого пациента. Давайте, чего действительно, раз уж заговорили так, пишет Алексей Морозов. Сколько раз мою... Не очень любит Катя, наша слушательница, сотрудница регистратуры. То, как она их характеризует, я читать не буду. Она говорит, они, я вот так переведу это, они из регистратуры теряли мою карту много раз. Не экономить на IT и бэкапить информацию, тогда все будет хорошо. В том смысле, что надо, конечно, перейти на электронную карту, просто надо определенные технологические процессы при этом соблюдать. И все будет хорошо. При записи на прием просят написать симптомы, но никто это не читает, у них нет времени, пишет Георгий Жуков. И что? Вот опять же, может быть, когда-нибудь появится, зато мы с вами научимся писать симптомы. Вот это, опять же, вы когда пишете, это как конкретно какой-то врач, или вы каждому врачу писали, и каждый говорил, не читаю. Командор, там у больницы категория снабжения такая, что там резервного питания вагон. В общем, не очень понятно, почему все боятся, что будут перебои с электричеством. В регистратуре адекватные люди, в военкомате хуже, пишет Виталий 618. Недостаточно, говорит, там люди, с его точки зрения, хороши. 4 раза теряли разные люди что-то. 144-й, если зависла программа, не зная диагноза, как можно оказать экстренную помощь, даже поставить укол, не зная чего. 144-й, а если медицинская карта потеряна? Бумажная. Как тогда можно оказать экстренную помощь? И каждый из нас рано или поздно с этим сталкивается. Ну, я, во всяком случае, сталкивался совсем недавно, и мою карточку искали, в общем, даже не несколько недель. Так кажется. Ничего, продолжали оказывать помощь. Мою военкоматовскую медкарту теряли разные люди 4 раза, утверждает Виталий из Филей.
Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В выходные появилось сообщение, что в Москве 2 автомобиля отправили на спецстоянку за неуплату штрафов почти на 2 миллиона рублей. Водители «Инфинити» и «Рено» регулярно, как пишут, нарушали правила парковки и не оплачивали взыскания Московской административной дорожной полиции. Пресс-служба Дептранса и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры столицы написала об этом, отметила, что автомобилисты смогут вернуть свои машины только после полного погашения долгов, но в этой связи возникли вопросы определенные, которые мы попытаемся адресовать юристам. Как это все вообще организовано так, что можно накопить долгов на 2 миллиона рублей. Тут, кстати, не сказано, в сумме 2 автомобиля по 2 миллиона или 2 миллиона у каждого автомобиля этих долгов было. То есть, получается, когда у тебя долгов за неоплаченную парковку на 1 700 000, это еще ничего, а вот когда 1 900 000, то тут уже все, тебя сразу останавливают, и твой автомобиль отправляют на спецстоянку. Марат Бекбов, юрист коллегии правовой защиты, он к нам присоединяется. Марат Алмазович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, а как это работает? Почему автомобили отправляют на спецстоянку, только когда они набрали под 2 миллиона рублей долга?
Нет, ну, такого в законе, конечно, нету, про 2 миллиона рублей долга. Почему поступают так приставы-исполнители, я тоже не знаю. Но вообще, исходя из принципов там разумности, да, автомобиль должен задерживаться и реализовываться в том случае, когда стоимость автомобиля, она как-то более-менее сопоставима с суммой долга. Если приставы не нашли другого имущества. Но это, опять-таки, исходя из принципа разумности, потому что напрямую это, к сожалению, в законе о исполнительном производстве не прописано. Поэтому формально, если имеется долг, пристав может, во-первых, наложить ограничения в виде запрета распоряжения или совершения инвестиционных действий с транспортным средством. И если он, например, не сможет обнаружить какого-то другого имущества, формально, да, он может это имущество изъять и продать с торгов.
Ну, до этого мы как-то привыкли к тому, что, мол, несколько там, 10, по-моему, тысяч рублей штрафов накопил, тебя могут и за границу не выпустить. А вот таких же ограничений, а ты не можешь на дорогу на машине выехать, не существует.
Это не ограничение, нельзя выехать на дорогу. Дело в том, что у приставов есть такие полномочия. Да, он может, соответственно, накладывать ограничения на распоряжение пользования имуществом, а может, соответственно, это имущество изымать, если имеются долги. Это было всегда. Почему этим не пользовались раньше, я не знаю. Если, например, у человека там, условно говоря, 600 тысяч рублей долга, и у него есть автомобиль, который стоит тоже 600 тысяч рублей, и пристав, как бы в соответствии со своими полномочиями, добросовестно исполнил поиск другого имущества, да, запросил банк, и сейчас сведения о открытых счетах, в том числе физическим лицам, есть в налоговой инспекции. Он может запросить, соответственно, налоговой инспекции сведения об имеющихся счетах, запросить у банков, соответственно, какие есть остатки на этих счетах, да. Он все это может сделать, он может прийти по месту жительства, например, этого должника, описать имущество ценное, которое есть и которое он обнаружит. Он может до продажи автомобиля выполнить другие действия. Если он, соответственно, добросовестно их все выполнил, ничего не нашел, то да, если есть такое имущество, как автомобиль, пристав обязан в этом случае обратить на него взыскание, потому что иначе страдает кредитор, то есть то лицо, которому должник, собственно, должен деньги.
Погодите,
значит, надо защищать.
Первое, до чего мы договорились, что вроде как есть такое условное правило, размер долга равен размеру стоимости автомобиля.
Ну, не равен, сопоставим. Да, потому что странно, да, изымать и продавать с торгов автомобиль, например, стоимостью 2 миллиона, если долг, ну, скажем, 50 тысяч. Да. Угу. Есть другие способы, можно просто изменить сам порядок взыскания. Можно обратиться, например, к работодателю. Такой способ тоже есть, соответственно, исполнительный лист передать по месту работы или получения нового дохода этого должника, соответственно, и там эти деньги будут списываться долями достаточно быстро, возможно.
Смотрите, если мы говорим о том, что водитель автомобиля не оплачивал парковку и вот набрал много-много долгов по этому поводу, может так случиться, что если пристав найдет сначала деньги на его счету, то автомобиль не тронут?
Да, я думаю, что он так и должен поступать, конечно. Прежде чем организовывать какие-то торги и изъятия, которые, опять-таки, стоят денег, ведь это же тоже стоит денег изъять, там где-то хранить на какой-то стоянке специализированной, потом организовать торги, в это тоже надо что-то вложить. Поэтому, естественно, если можно найти деньги на счетах, сначала должны изыматься деньги на счетах. Да, это разумно.
Еще. Вот в сегодняшнем, точнее, это, по-моему, вчерашнее или позавчерашнее сообщение про арест этих автомобилей. Тут сказано, автомобилисты смогут вернуть машины только после полного погашения долгов. Только долг надо погасить, а главное, а как долго можно погашать долг, чтобы еще успеть забрать машину обратно?
Ну, во-первых, эти должники могут обратиться к судебному приставу с соответствующим заявлением, там, предоставить им дополнительное время, рассрочку какую-то предоставить или что-то еще такое, чтобы они не реализовывали сразу эти автомобили, достигнуть определенной договоренности с приставами, да, и это все на самом деле должно происходить, опять-таки, с учетом принципа того же самого разумности, о котором я говорил, разумности, справедливости, там, и так далее. Если действительно человек может оплатить там в течение определенного времени, ему обязательно надо обратиться к приставу, все это объяснить. Например, погасить сначала часть, там, показав своим действием, что он готов оплачивать.
Но это все вот на усмотрение пристава все-таки.
По сути, да, у нас так сформулировано административное право, да, и вот подобные нормы, что да, там очень многое на усмотрение приставов, там в судах многое на усмотрение суда, в исполнительном производстве очень многое на усмотрение приставов, естественно, да. Это все входит в их полномочия, и они обязаны обо всем этом следить, заботиться и стараться как можно меньше, естественно, ограничивать права граждан, потому что, как написано в Конституции, собственно, самое главное, в том числе и для пристава, это заботиться о правах и свободах простого нашего российского гражданина.
Спасибо, Марат Бекбов, юрист коллегии правовой защиты, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем отправление на спецстоянку, если можно так выразиться, двух автомобилей. Владельцы этих автомобилей не заплатили штрафов, насколько я понимаю, за парковку. Именно об этом говорится в сообщениях, собрав таких штрафов, неоплаченных почти на 2 миллиона рублей. Миша напоминает, что мэрия Москвы когда-то изъяла из федерального КАПС статьи о неправильной парковке и контроль. А к чему это? То есть и это дает вам право не платить штраф? Мы же про другое обсуждаем. Получается, базы разные с одной стороны. Автомобиль мог быть подарком ребенку, ну и что? Ну, подарил ребенку, значит, тогда следи, пока ребенок не вырос, за этим автомобилем сам, чтобы этот автомобиль... да, ты можешь поставить его не на платную стоянку. Это тоже вариант. Какая дикая история. У меня есть ли просрочка по долгу за ПДД? У меня сразу же со счетов со всех списываются из зарплатных и с обычных моментально. Буквально проходит 2-3 недели, и пристав списывает. А тут долг 2 миллиона. О чем вообще плохо пристав работает? Может быть, это как раз разговор о том, чего нет, когда у вас нет ни зарплатного, ни обычного счета, с которого можно списать. Марат Бекбов как раз и говорил о том, что сначала списывают оттуда, но если там нет, тогда... Ну, не будешь же для того, чтобы 600-тысячный автомобиль продать, в смысле, 600 тысяч штрафа погасить, продавать автомобиль за 2 миллиона. То есть тогда, получается, по логике, которую предложил нам юрист Бекбов, надо набрать какое-то количество штрафов. Тем более, что желающие есть. Видите, в данном случае два желающих, водители Infiniti. Вот тут тоже странно сказано, водители Infiniti и Рено. Видимо, все-таки собственники Infiniti и Рено, возможно, они же водители. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав зовут. Общался с приставами и узнал информацию такую о том, что они делают запрос в банк о счетах человека.
Uh-huh.
И банк предоставляет эти все счета, на который, ну, который есть у данного там, нарушителя, да? Вот. И если только, может быть, в одном случае, когда эти средства не списывают, это если сам банк какие-то данные утаил от судебного пристава. Только
ну,
в этом случае.
Либо таких счетов нет. Мы же тоже предположили, что.
Нет. Я то просто есть... даже я себя в пример беру.
У вас не было счетов, а.
У меня есть счет, на который наложены аресты, а есть тот счет, на который все время поступают денежные средства, и на него ни разу никакого ареста не накладывали.
Вы полагаете, что банк, ничего, то есть не договорившись с вами, по собственной инициативе никому не рассказывает о вашем счете?
Ну а как еще?
Просто
я когда общался с приставом, ну, то бишь с верхушкой, да, там не с директорами, а те, кто пониже люди. Вот. Я спросил по поводу этого случая. Говорю, вот так-то, так-то, у меня есть долг.
Заберите у меня деньги, попросил. Он мне говорит, не можем.
Ну, да, типа того.
Понятно, спасибо. Но, есть такая история. Это не первый рассказ о том, что вроде бы как должны со всех счетов, но по какой-то причине остаются счета. Может быть, с этим приставы совсем скоро разберутся. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, во-первых, по поводу счетов, ведь там пристав должен обратиться в банк, а есть такие банки, про которые ни вы, ни приставы никогда не слышали. Если у человека счета в таком банке, то пристав замучается накладывать туда арест. Ну вот, это первое. Есть очень маленькие банки, которые обслуживают там одно-два, допустим, крупных предприятий, где-нибудь в очень далеком регионе. Это первая история. А вторая, что касается непосредственно изъятия там транспорта и так далее, а что, собственно, изменилось? Это такая немножко кликбейтовая тема. Потому что приставы же и раньше могли изъять имущество любое, в том числе кота, например. Вот, и автомобиль и также, и, в общем-то, это давно известно.
Это так, но в данном случае речь идет о том, что мы дошли до суммы неуплаты штрафа аж до 2 миллионов рублей. Ну и еще одно. Банк не хочет нарушать закон об охране личных данных Юстас. Бушидо — единственный счет, который доходом арестован быть не может. Это, кстати, оспаривают очень многие. Говорят, что не очень понятно, где это, собственно, написано. Прямо сейчас новости. В следующем часе программы «Своя правда» о том, как должен называться Киевский вокзал.